Добрый день, друзья! С вами Архивная революция, и я Михаил Тимин. Сегодня у нас в гостях доктор исторических наук Михаил Юрьевич Мухин. Михаил Юрьевич,
добрый день.
Приветствуем.
Добрый день.
Все ждут продолжения про отечественный авиапром.
Да. Сегодня мы с вами поговорим про авиапромышленность Советского Союза в годы индустриализации. Я даже уточню. С 1928 по 1938 год. За 10 лет. На мой взгляд, все события 1939-1941 годов, они уже развивались на фоне Второй мировой войны. Военные действия в Европе давали свою проекцию на все события, связанные и с советской политикой, и с советской экономикой, и с советской авиапромышленностью в том числе. Поэтому я предпочитаю рассматривать все эти события уже в коннотации с событиями Великой Отечественной войны, Второй мировой войны и так далее. А сегодня мы с вами поговорим про советскую авиапромышленность в годы индустриализации, но на мирном этапе. И точно так же, как в прошлый раз, мне бы хотелось начать с такого очень беглого, очень конспективного рассмотрения, что в это время происходило в экономике вообще, чтобы понять, какие именно процессы влияли на авиапром. Безусловно, что 30-е годы, годы индустриализации, стали временем, ну, до сих пор историки спорят, самого бурного или не самого бурного, но, во всяком случае, одного из самых бурных ростов промышленного производства в России. Понимаете, это было время, когда в СССР строились не отдельные предприятия, а создавались отдельные новые отрасли. Вот у нас не было шарикоподшипниковой отрасли, вот она есть.
И мы тут сидим, да, сейчас практически сидим, на территории.
Да, шарикоподшипникового завода. Вот у нас не было собственной алюминиевой промышленности, вот она есть. Вот у нас автомобили и трактора выпускались в каких-то следовых количествах в полукустарных мастерских, вот у нас отдельная автомобильная индустрия, вот у нас отдельная тракторостроительная индустрия. С 1928 по 1937 год, за годы двух предвоенных пятилеток, в СССР выплавка стали и чугуна выросли в 4 раза, а производство металлорежущих станков в 24 раза, а производство автомобилей в 250 раз. Всего к 1941 году в СССР было сооружено порядка 9 тысяч новых индустриальных объектов. То есть, заводы, фабрики, электростанции, шахты. Можно сказать, что страна щетинилась заводскими трубами, как македонская фаланга с арисами. Это действительно было время очень бурного индустриального роста. Но ни в малейшей степени не ставя под сомнение вот этот объективный факт промышленного роста, признавая его безусловное позитивное значение, надо помнить, что у каждой монеты есть аверс, есть реверс. И точно так же, в общем-то, у индустриализации была своя, скажем так, непарадная сторона.
Неужели про репрессии сейчас начнем?
Нет, нет. Понимаете, в масштабах экономики репрессия – вещь, конечно, неприятная, но не решающая. Мне бы хотелось отметить две особенности, которые имеют прямое отношение именно к авиапромышленности. Во-первых, вся советская индустриализация проводилась в интересах, как мы уже говорили, группы А. Соответственно, группа Б, производившая товары народного потребления, финансировалась по остаточному принципу, вообще производство ширпотреба начало резко сокращаться. Во-вторых, индустриализация проводилась за счет сельского хозяйства, поэтому в стране начинаются продовольственные трудности. В начале 30-х годов, без войны, без стихийных бедствий, в стране вводится карточная система. В 1935 году товарищ Сталин произнес свою легендарную фразу: «Жизнь стала лучше, жизнь стала веселей». Карточная система была отменена, но вот эта ситуация товарного и продовольственного голода, товарного и продовольственного дефицита, она сохранялась вплоть до начала Великой Отечественной войны. Всю вторую половину 30-х годов местные партийные власти систематически бомбили центр слезными мольбами: «Давайте в нашей области введем карточную систему обратно, чтобы у граждан была возможность гарантированно купить хоть что-нибудь». И центр раз за разом говорил: да мы вообще-то не возражаем, хотите – вводите. А у вас товарные фонды на эту карточную систему есть? И на этом как бы разговор заканчивался. Надо давать себе отчет, что вот этот экономический рывок, который, безусловно, имел место быть, это объективная реальность, он осуществлялся, ну, скажем так, натощак. Люди, которые строили эти заводы, как правило, не доедали. как правило, были плохо одеты и, как правило, жили в бараках. Именно поэтому для 30-х годов характерна чудовищная текучесть рабочей силы, и это в полной мере относилось и к авиапромышленности тоже. Как показывает практика, ни авиазаводы, ни оборонные заводы вообще не имели никаких особых преференций или преимуществ по отношению со всеми остальными предприятиями. Поэтому все 30-е годы советские авиазаводы страдали от постоянной текучести кадров. Это момент первый, который обязательно следует учитывать. И момент второй. Здесь мне придется начать несколько издалека. Общеизвестно, что уже к середине 30-х годов Сталин сосредоточил в своих руках всю полноту политической власти. Ну, это как бы, в общем, всем известно, никому не интересно. Ему действительно удалось победить всех своих политических оппонентов, всех своих соперников, опираясь на такую достаточно широкую когорту местных партийных руководителей. Вот все эти руководители губкомов, обкомов, крайкомов построились фалангой, и эта фаланга буквально затоптала всех конкурентов Сталина.
Можно сказать, что свиньей построили?
Ну, вопрос сложный. Чего это построили, главное, что затоптали. Но именно потому, что Сталин победил за счет поддержки вот этой социальной группы, он был обязан как-то учитывать их интересы. Как-то, по крайней мере, до середины 30-х годов как-то с ними договариваться. К чему это привело в рамках индустриализации? Каждый местный руководитель был заинтересован в том, чтобы именно в его области, в его регионе строительство в рамках индустриализации велось наиболее активно. Чем больше в его области строится новых предприятий, тем больше туда идет ресурсов, тем выше значение этой области, значит, тем больше его рейтинг во внутрипартийной иерархии. Отсюда постоянное встречное планирование, отсюда легендарный лозунг «пятилетку в 4 года». И, в общем, на первый взгляд, это здорово, но они же хотят не меньше, они хотят больше, они хотят перевыполнить план. Но в рамках плановой экономики, вообще-то, ничего хорошего от этого не проистекало. Значит, приведем конкретный пример. В некой области предполагается построить 3 завода. Местный секретарь обкома говорит, давайте построим 4. Он произносит зажигательную речь, убеждает рабочих, взывает их там, не знаю, революционному правоощущению, взывает к революционной сознательности, к трудовому энтузиазму. Рабочие идут и выкапывают 4-й котлован. Но теперь, чтобы залить в этот котлован фундамент, требуется материальный цемент. Чтобы возвести на этом котловане новый завод, требуется материальный кирпич, строевой лес, железо, черепица, стекло. Да, можно провести такую же зажигательную речь перед рабочими кирпичными завода, чтобы они произвели больше кирпича. Но тогда требуется доставить на этот кирпичный завод больше глины. То есть, требуется корректировать уже план не только кирпичного завода, но и глиняного карьера. Чтобы довести эту глину на кирпичный завод, требуется теперь скорректировать план железной дороги. Железная дорога говорит, вы знаете, я без угля возить составы не умею, значит, теперь нужно перестраивать план угольной промышленности. Начали с одного завода, а вообще-то весь план пятилетки начал перестраиваться. И вот это вот как происходило в масштабах всей страны. Именно поэтому в результате первой пятилетки советская промышленность столкнулась с принципиально новым фактором, которого до того не было. С понятием «долгострой». То есть, было заложено большое количество предприятий, на достройку которых ресурсов не было. И это было очень плохо, потому что как бы часть ресурсов уже построена, грубо говоря, часть стен возведена, кирпич уже потрачен, а довести до конца стройку ресурсов нет. В результате кирпич потрачен, а заводы-то не работают. Вот все эти факторы в полной мере отразились в том числе и на авиапромышленности. А теперь, когда мы очертили основные тенденции, давайте посмотрим, как развивалась авиапромышленность на практике. Свертывание НЭПа автоматически означало ликвидацию всех хозрасчетных трестов. Соответственно, все предприятия передавались в жесткое директивное управление соответствующим хозяйственным наркоматом. В 1932 году ВСНХ был ликвидирован, на его базе были созданы наркоматы тяжелой промышленности, легкой промышленности, лесной промышленности. Впоследствии эти наркоматы начали делиться. К 1939 году в хозяйственный блок входило уже, по-моему, полтора десятка наркоматов, но не суть важно. Что касается авиапромышленности, то она была преобразована во Всесоюзное объединение авиапромышленности. Там было очень интересно в плане именования. Она официально называлась ВОА, то есть Всесоюзное объединение авиапромышленности, в скобочках и в кавычках «Авиатрест». То есть теперь «Авиатрест» стал именем собственным, такой бренд. Это самое ВОА было передано в распоряжение Главного военно-мобилизационного управления в составе Наркомтяжпрома. Вот это самое ГВМУ управляло всей оборонной промышленностью СССР на тот момент. И в том числе ВОА. Затем ВОА было переименовано в Главное управление авиационной промышленности ГУАП. Со временем ГУАП начал разрастаться. Он был выведен из состава ГВМУ и подчинен непосредственно Наркому тяжелой промышленности. И только уже в 1936 году вся оборонка настолько разрослась, что ей стало тесно в рамках Наркомтяжпрома. И был создан отдельный наркомат оборонной промышленности, НКОП. Изначально вопросы авиастроения были сосредоточены в рамках первого главного управления НКОП, первый главк. Но впоследствии авиапромышленность, опять-таки, настолько разрослась, что было решено разделить этот главк на несколько. В первом главке остались только вопросы, собственно, самолетостроения, еще один главк занимался авиамоторостроением, еще один агрегатным строением. То есть, в общем-то, на 1938 год авиапромышленность была представлена в виде нескольких главков в составе НКОПа. Но это так, вопрос административного подчинения. А вот теперь, собственно говоря, переходим непосредственно к развитию индустрии. Точно так же, как и вся остальная промышленность, начиная с 1928 года, авиапром начинает стремительно расширяться. Точнее, точно так же, как вся промышленность, пытается стремительно расшириться. Мы с вами уже говорили о том, что в годы первой пятилетки советская индустрия столкнулась с эффектом долгостроев, и большинство этих долгостроев, заложенных в годы первой пятилетки, удалось достроить и ввести в строй только к концу десятилетия. Так вот, в авиапромышленности ситуация была точно такой же. В годы первой пятилетки было заложено сразу несколько крупных авиастроительных заводов, и вот из всего этого веера авиапредприятий относительно быстро удалось ввести в строй только один. Завод номер 21 в Нижнем Новгороде, тогда это был город Горький, он был заложен в 1930 году, уже в 1933 году он начал давать авиапродукцию. А все остальные заводы заложены, в общем-то, в годы той же пятилетки. Это завод номер 124 в Казани, завод номер 18 в Воронеже, завод в Новосибирске, завод номер...
153.
А вот, завод номер 153 в Новосибирске, завод номер 126 в Комсомольске, они все были заложены тоже в первой пятилетке, а продукцию, извините, начали давать только где-то в 1938-1939 годах. Обратите внимание, мы с вами говорили о том, что новые заводы строились в Казани, в Воронеже, на Дальнем Востоке, то есть уже тогда, в начале 30-х годов, был взят стратегический курс на создание производственной базы в восточных регионах страны. Это сыграло, на мой взгляд, огромную роль в годы Великой Отечественной войны, но принято решение было уже тогда, в начале 30-х годов. Еще один момент. Если брать ситуацию за все десятилетие, то мы увидим, что, в общем-то, подавляющее большинство авиавыпуска 30-х годов приходится всего на 4 авиазавода. Это завод номер 1 в Москве, завод номер 22 в Филях.
Тоже в Москве.
Ну, как фактически, да, да. Завод номер 23 в Ленинграде, завод номер 21 в Горьком. Причем из них, из всех, а в общем-то на эти 4 завода приходится порядка 70-75% авиавыпуска 30-х годов. Так вот, из них 4 практически весь цельнометаллический авиавыпуск концентрировался на заводе номер 22 в Филях. И вообще, завод номер 22 – это был такой флагман цельнометаллического авиастроения, и только уже в самом конце, уже где-то в районе 1938-1939 года, к нему присоединился завод номер 18 в Воронеже. А до того львиная доля всех цельнометаллических самолетов делалась именно в Филях. А можно ли сказать, что развитие авиапрома в этот момент вообще встало? Нет. А расширялись уже имевшиеся заводы. А самое главное, открывались новые небольшие предприятия, каждый из которых, в принципе, на авиавыпуск влияли не слишком, а вот в сумме давали определенный прирост. И в этом смысле, на мой взгляд, значительно важнее смотреть не на количество заводов, больше-меньше, потому что завод на 10 станков – это тоже завод, и завод на 1000 станков – это тоже завод. Значительно важнее смотреть на количество персонала. И здесь все становится очевидно. На 1925-26 хозяйственный год в авиапромышленности работало около 5000 человек.
Немного.
Совсем немного. На 1929 год уже порядка 10 тысяч. На 1933 уже порядка 15 тысяч. На 1935 уже 130 тысяч.
Ого.
Вот рост был очень и очень существенный. И на первый взгляд у советского руководства были основания ожидать, что как бы, ну, чем больше сотрудников авиапрома, тем больше будет и авиавыпуск. Так вот, не сработало. Действительно, начиная с 1928 года начинается рост авиавыпуска. Если в 1928 году было выпущено приблизительно около 1000 самолетов, то затем авиавыпуск начинает расти, расти, расти. К 1933 году доходит до 4500 самолетов в год и стабилизируется. 1933, 1934, 1935, 1936, все это время он колеблется в районе около 4000. Чуть больше, чуть меньше, но вот вокруг этой цифры.
Ну, то есть, вот эти вот вновь введенные мощности и набранные люди, они не дали взрывного эффекта выпуска, получается.
А почему? Правда? Вы абсолютно правы, не дали. А почему? И вот тут очень к месту вспомнить легендарную фразу Сталина, которую все помнят, и все помнят неправильно. Все хорошо знают фразу «кадры решают все». А Сталин не так говорил. Сталин сказал: «кадры, овладевшие техникой, решают все». В Советском Союзе квалификацию определяли по тарифной сетке.
Угу.
То есть, все рабочие были разделены на 8 категорий по уровню квалификации. Соответственно, первый – самый низкий, восьмой – самый высокий. Высоким уровнем квалификации считался 7-8 уровень. Соответственно, с 4 по 6 – это рабочий средней квалификации. Ну, а с 1 по 3 – ну, это как бы чернорабочие, которые работают по принципу «бери больше, кидай дальше». Так вот, на 1929 год в советской авиапромышленности на рабочих высокой квалификации приходилось приблизительно 10-15%. Процентов 50% – это был рабочая сила средней квалификации, но остальное как бы низквалифицированное. А уже к 1933 году на рабочих высокой квалификации приходилось только 2%, на рабочих средней квалификации 25-30%, а все остальное – огромное болото низкоквалифицированной рабочей силы. То есть, рабочих-то много, а на более или менее сложную производственную операцию поставить некого. Более того, речь идет даже не о том, что вот эта вот огромная масса новоприбывших низкоквалифицированных рабочих просто поглотила под собой сколько-нибудь подготовленные кадры. Но, как я уже говорил, 30-е годы – это было время очень сильной текучести рабочей силы. Рабочие откровенно искали более хлебное место. Поэтому неоднократно отмечались случаи, когда квалифицированные рабочие с авиазаводов еще и уходили. И все 30-е годы была постоянная головная боль заводской администрации, как нам закрепить рабочую силу, чтобы она никуда не ушла. Во-первых, как нам ее закрепить, во-вторых, как нам ее дообучить. Но, чтобы как бы не создалось впечатление, что первая половина 30-х годов это был какой-то сплошной провал, я хочу отметить, что именно вот тогда, в первой половине 30-х годов, советская авиапромышленность сделала грандиозный шаг вперед, решив очень важную проблему. На прошлой встрече мы с вами говорили, что да, в Советском Союзе был разработан собственный дюралюминий, но практически весь он базировался на импортном алюминии. Я вам даже больше скажу. В 1929 году в Московском горкоме прошло совещание по вопросам цветной металлургии. Там очень рассматривались самые различные проблемы, там обсуждалась ситуация с никелем, с медью, в том числе и с алюминием. И докладчик очень так безрадостно констатировал, что в настоящий момент годовая потребность Советского Союза в этом металле составляет 17 тысяч тонн. Когда мы, наконец, достроим Волховский алюминиевый комбинат, его проектная мощность составляет 5000 тонн, ее потом повысили, но на тот момент было 5000 тонн. А в настоящий момент мы алюминий либо импортируем, либо добываем в пределах Советского Союза путем раскопок на заводских свалках. То есть, то, что во время Первой мировой войны было сочтено браком и выброшено на свалку, сейчас они раскапывали, используют как вторичный металл. Так вот, именно в годы первой пятилетки эту проблему удалось решить. Сначала был пущен Волховский алюминиевый комбинат, потом Днепровский алюминиевый комбинат, и уже в годы второй пятилетки был пущен Уральский алюминиевый комбинат, и эти три комбината составили основу советской алюминиевой промышленности. В предвоенные годы велось строительство еще одного алюминиевого комбината в Кандалакше, но, в общем-то, вот до войны тогда строить и не успели. К сожалению, уже в годы войны был потерян и Волховский, и Днепровский алюминиевые комбинаты, поэтому в годы войны практически единственным поставщиком алюминия для Советского Союза вообще и для авиапромышленности в частности оставался только Уральский алюминиевый комбинат. Что можно сказать про модельный ряд модельный ряд первой половины 30-х годов. В первой половине 30-х годов основную массу советских самолетов составляли самолеты поля боя Р-5, он и разведчик, он и легкий бомбардировщик, истребители И-5. И, в общем-то, вот эти два самолета, И-5 и Р-5, они, в общем-то, были приблизительно на уровне зарубежных аналогов. Вообще, я должен оговориться, я не занимаюсь историей науки и техники, я занимаюсь историей экономики, но мне известно, что специалисты по истории именно авиаконструкции согласны в том, что сопоставлять те или иные характеристики самолетов очень сложно, потому что самолет представляет собой целый комплекс тактико-технических характеристик, и достаточно сложно понять, что важнее там, максимальная скорость или максимальная скороподъемность, радиус виража или время виража. Но вот по общему комплексу тактико-технических характеристик эти самолеты, в принципе, соответствовали зарубежному уровню. В общем-то, зарубежному уровню соответствовал и третий основной самолет советского выпуска этих лет, это У-2 легендарный. Но надо отметить, что вот именно тогда, в первой половине 30-х годов, в СССР достаточно крупносерийно производились уникальные самолеты, это многомоторные бомбардировщики сначала ТБ-1, а потом ТБ-3. Вот это действительно был самолет выдающийся по тем временам, и его демонстрационные полеты по Европе, они произвели вообще-то фурор. Потому что дело происходило в первой половине 30-х годов, а в Европе было достаточно сильное коммунистическое движение, и когда жители Западной Европы увидели в небе огромные цельнометаллические многомоторные самолеты с огромными красными звездами на крыльях, местные коммунисты бросали вверх картузы и кепки, местные нацисты скрипели зубом. В общем, это был перформанс.
И в Италию, по-моему, летали.
И в Италию. Они вообще по Европе много полетали. Где?
В 35-м году.
Да. Но вот как раз именно тогда, в 35-м году, у советского руководства создалось впечатление, что именно в авиапромышленности что-то не так. И это, в общем-то, было осмысленное решение, потому что, во-первых, авиавыпуск не рос. Вот не рос и все. Персонал увеличивался, фонд зарплаты рос, а авиавыпуск балансировал вот на уровне около 4000 самолетов в год. Во-вторых, тактико-технические характеристики советских самолетов на фоне зарубежных аналогов начали стремительно ухудшаться. Запад уходил вперед, а мы все еще оставались с теми достижениями, которые мы получили ранее. И в первую очередь это упиралось в моторную проблему. Такие моторы, как М5 и М22, были сконструированы в Европе еще в конце Первой мировой войны. Они уже просто устарели. Соответственно, базовым для советского авиавыпуска был либо маломощный, пригодный только для учебной авиации М11, либо М17. М17, в общем-то, мотор хороший. Он ставился, там, не знаю, и на многомоторные бомбардировщики, и на Р-5, но его везде просто не хватало. Поэтому было очевидно...
На истребителе И-3 даже
ставили. Ну, да. Дело в том, что сам М3, он выпускался относительно малой серии, он не мог составить основы авиации. Но так или иначе, в середине 30-х годов было принято стратегическое решение, что раз отечественные конструкторы разработать авиамотор не могут, значит, будем покупать лицензию на производство авиамотора на Западе. Во Франции была куплена лицензия на производство «Гном-Рон-14», в СССР воспроизводился под обозначением М85. И «Испано-Сьюиза-12» воспроизводился в СССР под обозначением М100. И в Соединенных Штатах Америки была куплена лицензия на производство мотора Райт Циклон, производился в СССР под обозначением М25. И вот на базе именно этих трех конструкций советские конструкторы, pardon за тавтологию, разработали целый веер самостоятельных моделей авиамоторов. Вы знаете, мне бы хотелось уточнить здесь два момента. Пункт первый. Насколько мне известно, вот вопрос о том, можно ли говорить, что в основе советских моторов лежали западные аналоги или нельзя, он является очень болезненным.
Для кого?
Ну, для широкой сетевой публики. Я не знаю, почему. Почему-то как всякий раз, когда возникает вопрос, там, не знаю, вот М-34 был разработан на основе М-17 или нет? Вот М-105 был разработан на основе М-100 или нет? Вокруг этого начинается какое-то такое бурление. Я хорошо понимаю, что любая конструкция развивается. И что вполне возможно в М-34 от М-17 уже осталось очень и очень мало. Возможно, даже вообще практически ничего. Но, на мой взгляд, очевидно, что генеалогически он начинался вот именно там. Не случайно вот все эти моторы одной и той же линии, там, не знаю, М100, М103, М105, они производились на одном заводе, потому что они производились приблизительно по одним технологиям, приблизительно по одним технологическим решениям. И пункт второй. Вот как бы Советский Союз покупал лицензии на Западе, что свидетельствует какой-то его технической отсталости. Вы знаете, полная хинея, потому что в 30-е годы покупка лицензии на производство авиамоторов в другой стране была делом абсолютно нормальным. Американцы покупали лицензию на производство моторов в Великобритании. Французы покупали лицензию авиамоторов в Великобритании. Немцы хотели купить лицензию на производство того самого Испана 12 во Франции, так французы еще и не продали. Так что, в общем, я
они
не
вижу... ответили им и купили у американцев Hornet, короче.
Ну, да.
Плюнули на них, короче.
Это дело было совершенно нормальным, естественным, и, в общем-то, не о какой отсталости советского авиапрома она не говорит.
Можно еще, я тогда выкрикну, так сказать, чтобы патриотам было приятно, и усладу для патриотов.
Пусть будет приятно.
Поставленная партией и правительством на первую пятилетку задача уйти от самолетов лицензионного производства и моторов, именно к самолетам и моторам собственного выпуска и производства и разработки
была решена.
Была в целом решена.
Да.
Друзья, все, прям вот радуйтесь, пожалуйста, в этот момент.
На самом деле здесь как бы опять-таки начинается свое «да», но она действительно была решена.
Несомненно.
Но проблема в том, что военные постоянно хотели больше. Соответственно, как бы планы закупки военной техники постоянно недовыполнялись. В общем-то, решена она была за счет того, что желания военных урезались. Но опять-таки, понимаете, мы говорим, авиавыпуск колебался в районе 4-4,5 тысяч самолетов. Извините, по меркам 25-26 годов это был грандиозный рост.
Конечно.
С 1000 до 4000 это немало.
Ну, тут надо еще отметить то, что все-таки авиационная техника, она стремительно устаревала, и те материалы, в основном с которых были сделаны, она довольно быстро изнашивалась.
Об этом поговорим отдельно. Это тоже очень важный вопрос. Но, вот как ни странно, решение моторной проблемы, на мой взгляд, было делом наиболее простым. Потому что, в общем-то, технология, не так сказал, методика трансфера технологии по производству авиамоторов уже было отработано. Уже покупали в свое время М22, М5. Уже знали, как это делается.
М17.
Да. Поехали на Запад, купили лицензию, внедрили здесь. А вот проблема низкой квалификации рабочей силы – это была такая квадратура круга, потому что с ней делать было непонятно. С одной стороны, низкая квалификация рабочих не позволяла поднять авиавыпуск. С другой стороны, в обозримые сроки поднять квалификацию рабочих было невозможно. Потому что это дело, которое требует определенного времени. И как выйти из этого замкнутого круга, было неясно. И вот тут советские технологи, на мой взгляд, совершили маленькую революцию. Они нашли решение этой проблемы технологическое. Советские технологи обратили внимание, что на американских авиазаводах, на американских, уровень квалификации рабочего класса, в общем-то, невысок. Явно ниже, чем, скажем, на французских или немецких. Почему? Потому что на американских авиазаводах массово применялась плазово-шаблонная технология. Знаете, плазово-шаблонная технология – штука достаточно сложная, очень интересная, там множество аспектов и нюансов, поэтому предельно огрубляя, можно сказать, что плазово-шаблонная технология позволяет избавиться от использования рабочими чертежей. Рабочему дают шаблон, сделанный из фанеры, он его прикладывает к листу металла и делает по образцу. Для советских инженеров и технологов это было, грубо говоря, то, что доктор прописал. Вот. У нас низкоквалифицированная рабочая сила, вот именно это нам и надо. Но советские технологи пошли дальше, дальше американских. Они обратили внимание, что на американских авиазаводах используется плазово-шаблонная технология. Они обратили внимание на то, что на американских автомобильных заводах используется конвейерная сборка. И на советских авиазаводах эти два метода были совмещены. И вот начиная с 1937 года советский авиавыпуск буквально выстрелил вверх, и к 1938 году он уже дошел до 7500 самолетов в год. С 4 до 7500. Что следует сказать про советский авиамодельный ряд во второй половине 30-х годов? Вы знаете, 1935 год для советского авиапрома – это момент, когда хочется сказать: «Остановись мгновение, ты прекрасна». Вот пусть так будет всегда. Дело в том, что на базе тех самых закупленных авиамоторов 1935-1936 году, там, с разбегом в несколько месяцев, в Советском Союзе были запущены в серию сразу несколько очень перспективных моделей авиатехники. Во-первых, истребитель. Легендарный истребитель моноплан И-16, истребитель биплан И-15. Во-вторых, фронтовой бомбардировщик СБ. И несколько позже дальний бомбардировщик ДБ-3. Фактически ДБ-3 начал испытание в 1936 году, но его освоение затянулось до 1937 года. Вот эти самолеты на 1935-1936 год относились, ну, если не к лучшим, то как минимум, были, если не лучшими, то как минимум относились к числу лучших моделей вообще в мире. Но обратите внимание, во-первых, вот в перечислении моделей, о которых я говорил, вообще не был упомянут самолет поля боя. С одной стороны, понимание, что такой самолет нужен, было. С другой стороны, новой модели на смену Р-5 так и не последовало. А Р-5, он, в общем-то, устаревал на ходу. Поликарпов его несколько раз модернизировал. Р-5, ССС, потом РЗ. Но, в общем-то, модернизировать машину, разработанную в 1930 году, можно было только до определенного предела. Был запущен в серию Р-10, в общем-то, военные от него тоже были не в восторге. Поэтому во второй половине 30-х годов прошел легендарный конкурс, я все время путаюсь, как его правильно говорить, под девизом Иванов или под девизом Иванов. Но самое главное, что...
Надо Резуна, мне кажется, спросить.
Ну, может быть. Но самое главное, что самолет, который был разработан, в конце концов, в рамках этого конкурса, был запущен в серию только уже в 1940 году, это Су-2.
К сожалению.
То есть, фактически, во второй половине 30-х годов сменщика для Р-5 так и не появилось. А самое главное, вот вы правильно сказали, во второй половине 30-х годов совершенствование авиатехники шло столь стремительно, что самолеты очень хорошие на 1935-1936 год, к 1937 году уже были просто хороши, а к 1938 году уже устарели. Вот со сменщиком как-то не ладилось. Поликарпов пытался модернизировать И-16, И-15. По-моему, как раз именно в 1938 году началось производство И-153. Это последняя модификация И-15 с крылом «Чайка» и убирающимся шасси. Но, в общем-то, было очевидно, что требуются новые модели. К сожалению, в Советском Союзе новые модели удалось запустить в серию только уже фактически после начала Второй мировой войны.
Да и то с трудом.
Ну, не без этого, но удалось, но несколько поздно. Несколько позже, чем хотелось бы, скажем так. Подведем итоги. В конце 30-х годов, на уровне 1938-1939 года, наконец, в строй начали вступать те самые недострои первой пятилетки. Суммарная численность персонала авиапромышленности к этому времени достигла уже порядка 300 тысяч человек. Авиапром представлял собой такой очень мощный производственный комплекс. В отношении модельного ряда велись очень интенсивные работы по обновлению его, по разработке новых моделей, но, в общем-то, именно на 1938 год работы по обновлению модельного ряда еще были далеки от завершения. Казалось, в общем-то, ну да, есть некоторые проблемы, но мы эти проблемы успешно решаем. Проблема была в том, что в 1939 году начинается Вторая мировая война, и это ставит вопрос об очень резком ускорении, об очень резкой интенсификации развития авиапромышленности. Это становится насущной задачей. Но об этом в следующий раз.
Это хорошо. Можно несколько примеров, чтобы нам было, нашим зрителям было более понятно, о чем мы говорим? Потому что мне, например, все понятно, что вы говорите. Но, так сказать, людям, которые менее погружены, может быть, в вопрос, они могут не понять, ну как так? Вот вроде в начале 30-х годов 15 тысяч человек делают 4,5 тысячи самолетов, да? А в 39-м году 300 тысяч человек, ну, делают, ну, там, не 4 тысячи, а 8 тысяч самолетов, да? Или там 10 тысяч самолетов. А, и почему же вот нельзя было так резко взять и быстро сменить модельный ряд? Вот мы же сменили в 1935-1936 году модельный ряд на современные самолеты, да? Почему не смогли там, в 1938 сменить, в 1939 и так далее? А, тут хотелось бы просто пояснить людям, чтобы было более понятно. Вообще проблема вот такого взрывного роста промышленности, она вот то, что вы говорили, уже приходила к тому, что не хватает кадров, не хватает кадров везде, на любых процессах, да? И поэтому запустить один раз в производстве тот же там М-17 или там М-100 или там неважно какой мотор, который мы только что купили, как вы сказали, лекала для этого уже были. Линии примерно похожи. Их была возможность. Но любой переход к следующей модели, даже не к следующей модели, к сожалению, а к модификации этого мотора, он сразу же приводил в тупик всю промышленность, причем от начала до конца.
И это было связано именно, это, скажем так, это была оборотная сторона плазово-шаблонной технологии. Она была очень хорошо приспособлена к рабочей силе средней и низкой квалификации. Но именно поэтому внедрение новой модели означало разработку новых шаблонов, новой оснастки, переобучение всего персонала. То есть, фактически, это была целая производственная эпопея. Именно поэтому в Советском Союзе так любили не ставить на производство новую модель, а модернизировать уже имеющуюся.
Ну и вот, опять же, чтобы зрителям еще более углубить, проблема из вот этого простекала одно из другой, и каждый раз, сталкиваясь с одними и теми же проблемами, нужен просто, казалось бы, форсировать мотор. Поднять мощность с 750 лошадиных сил до там, 900 или там, до 1000.
Это
американцы,
не просто.
Нет, американцы со своим райциклоном, такой же копия, да, 25-го, да, они справились мгновенно практически. Там у них пошли несколько серий, там они потом его довели до 1200, и они летали на тех самых B-17 летающих крепости, да, да. Вот, по 4 штуки. А для того, чтобы нам получить этот там, 900 лошадиных сил мотор, нам потребовалось, там, я не знаю, лет 5 работы, наверное, напряженной.
Да.
И кое-как с ним справились, чтобы его заставить нормально работать там, к 1941 году. Да. Кое-как. Мотор, который 1000 лошадиных сил, не 1200, как у американцев, а 1000, мы так и не смогли довести.
Но я хочу обратить ваше внимание, что американцы дали такую мощность на высокооктановом бензине, которого тоже в СССР не было.
Это уже другая
сторона. Там, как бы, в общем, да. Начинаешь тянуть за одно, там выкапывается и второе, и третье, и четвертое, и пятое.
Ну, вот если так серьезно говорить, то нашей промышленности не хватало, наверное, в первую очередь, как вы сказали, подготовленных кадров,
да.
Которых просто вот, ну, как воздух не хватало всегда и в начале, и в середине, и в конце 30-х годов. Да вообще проблема кадров до сих пор остается одной проблемой нашей страны. Вот. И вторая проблема, видимо, то, что вы сказали, вот происходит тоже во многом из-за того, что вот определенные процессы, которые были подготовлены, которые решали, позволяли решать вопрос валового выпуска, потому что с выпуском-то вроде мы справлялись, и в конце 30-х годов, и всю Великую Отечественную войну удавалось справляться с количеством самолетов, мы справлялись, а поднять качество так и не получалось.
Ну, увы, есть такая проблема. Была такая проблема, скажем так.
В следующий раз поговорим про 39-й и 41-й год, да?
Ну, полагаю, уже как бы захватим и войну тоже.
Чуть-чуть вот захватим.
Да, да.
Ну, спасибо большое.
Да.
Ждем.
Обязательно.
До новых встреч.
Всего доброго.
Всего самого наилучшего.